Значит, ну, значит, сначала я расскажу, сегодня у нас будет планетарный ангел Сатурна. Сначала я расскажу про планетарного ангела, потом будет как бы введение в тему, касающееся посмертия. Вот. Ну, а со следующих лекций мы уже конкретно будем с вами знакомиться с некоторыми видами пространств посмертия. Ну, в основном с теми, с которыми нам так или иначе приходится сталкиваться. Ну, или приходится, или придется, или приходилось. Поскольку все мы там были и все мы там будем. Рано или поздно. Так. Значит, ну, кроме того, значит, тут уже сложность материала, который сейчас будет у нас, еще и в том, что, в общем-то, сейчас такие будут у нас эти темы, в которых наш рассудок, наш, так сказать, вот такой обычный горизонтальный разум, нам практически не помощник. То есть здесь должна работать наша интуиция, здесь должно работать наше сознание. Поэтому многие вещи будут, которые я буду сегодня говорить, они как бы будут непонятны. Но непонятно, ну и ладно, так как бы вот воспринимайте это как вот, вот так, так оно есть, но вот непонятно, непонятно и ладно. Хотя интуитивно многим, может быть, и будет понятно. В общем, не старайтесь это все понять рассудком, не старайтесь это все уложить в голове, не старайтесь какую-то концепцию из этого, из всего сделать. Это в любом случае будет неверно, потому что это такие вещи очень многомерные и сложные. Значит, ну, значит, сегодня у нас с вами, как я уже сказала, Сатурн. И это очень значимый итог и планетарный ангел. И сама по себе планета Сатурн, как космическое существо, как член Солнечной системы, очень важная. Значит, поэтому, значит, я о нем расскажу достаточно подробно, хотя мы много раз о нем говорили, но тем не менее, значит, я еще разочек повторю. Значит, ну, по астрологии мы знаем, из курса астрологии мы знаем, что основной принцип сатурнианский – это принцип структурирования. И это действительно и в Солнечной системе Сатурн является носителем этого принципа. То есть как космическое существо Сатурн как бы, ну, знает, условно говоря, практически все способы структурирования материала всех уровней, которые применяются в Солнечной системе. То есть это построение различных форм и плотных, и тонких на самых разных уровнях плотности – установление связей внутри многоуровневых структур, конкретизация, проработка деталей. То есть вот все способы структурирования. Причем он не сам как бы внутри себя это все пробует, организует, а преимущественно он собирает и запоминает опыт других планет. И потом как бы этот опыт распространяет дальше. Вот у него вот такая вот функция. Ну и свойство планетарного тока сатурнианского внутри Алис – это принцип структурирования, как я уже говорила, то есть связь разнородных элементов в единые структуры. Координация и организация процессов, то есть структурирование не только в пространстве, но и во времени. И вот связь разнородных элементов в единые структуры, значит, здесь, значит, вот самое, это самое важное. Значит, какие разнородные элементы? Значит, разнородные – это элементы материала как такового, тонкого и плотного, элементы сознания и элементы времени. Значит, ну, что такое элементы сознания и элементы времени? Значит, я так сейчас вам это расскажу на уровне вот просто так вот как бы интуитивном, чтобы вы это... Определение сознания мы давать не будем, мы, собственно говоря, не можем дать определение, что такое сознание, потому что это была бы тавтология, то есть сознательно понять, что такое сознание, то есть определить его через самого себя. Это невозможно, это тавтология получается. Вот. Ну, значит, я вам уже советовал читать в «Жизни человека» лекцию 1.1, которая касается сознания. Так что, вот. Значит, но, значит, что нам важно вот на данный момент, когда мы, значит, говорим о Сатурне и о различных структурах, которые он формирует? Значит, для нас важно, что сознание субстанционально, то есть есть объективно существующая некая первосубстанция, которая образует определенную среду или некоторые первые элементы, которые являются носителями или проводниками сознания. И они принципиально отличаются от первоэлементов материала, из которого бромфатура Алис строится, и вообще бромфатура космических существ. Ну и, естественно, от вещества физического плана тоже. То есть эта субстанция существует, как бы она галактического уровня, то есть она существует как бы везде, и уже при формировании той или иной планеты структур своих внутренних, значит, вот элементы этой субстанции, элементы сознания, так или иначе, значит, в эти структуры должны включаться. И делает это именно Сатурн. Значит, и время тоже субстанционально, но эта субстанция совершенно другая, совершенно по-другому выглядящая, другая совсем. Хотя, как бы, разные, значит, для здесь нам важно знать, что, как бы, ну, условно говоря, разные типы элементарных частиц времени имеют разную качественную окраску. Разные времена. Вот. Но вот эти элементарные частицы, условно говоря, сознания и времени, вступают в структурное взаимодействие с элементарными частицами материала. Более того, в живых развивающихся эволюционирующих системах это как бы обязательно. Ну, другое дело, что как бы в тех или иных структурах содержание элементов времени или элементов сознания может быть самое разное, больше, меньше, но это уже вот какая структура построилась. Вот. Так вот, значит, собственно говоря, именно Сатурн умеет, планетарный ток Сатурна умеет вот это все в единые структуры соединять, единые структуры выстраивать. Значит, с одной стороны, что вот он соединяет вот эти разнородные элементы. Вот, значит, ну, какая еще бывает разнородность? Бывает разнородность старых структур и систем и новых, когда какая-то очень сложно организованная структура, так сказать, долго живущая во времени, в ней, естественно, есть элементы, которые как бы с самого начала в ней закладывались, есть элементы, которые присоединяются позднее, все это живет, развивается, вот этот вот баланс старого и нового тоже поддерживает Сатурн. То есть новое строится на основе старого, часть старого включается в новое, часть трансформируется, часть разрушается, часть отбрасывается. И вот именно вот это вот качество Сатурна, когда разрушается, отбрасывается, вот это свойство сатурнианского тока во многом приводит к тому, что в астрологии, например, Сатурн часто рассматривается как разрушитель. Как, что он, значит, отбрасывает старое. Ну и, как вы знаете, сейчас астрологическая ситуация как раз такая у нас. Сейчас у нас оппозиция Сатурна и Урана стоит, и сейчас Сатурн в значительной степени вот действует именно вот в этом своем качестве. Значит, это с одной стороны Сатурн как разрушитель, с другой стороны Сатурн тоже астрологически воспринимается как фактор, препятствующий созданию нового. Часто Сатурн, у него как бы считается он такой принципом консервативности, то есть сохранение старого. На самом деле, вот эта его консервативность, это препятствование созданию нового, это просто как бы в тех ситуациях, когда количество старого настолько велико, что этот то Сатурна трансформирующий не в состоянии сквозь него пробиться. Просто он не может новую структуру создать, слишком много старого. Значит, теперь что-то, значит, Сатурн имеет, как я уже сказала, отношение и ко времени тоже. И, значит, для каждой структуры, в принципе, задается потенциальная возможность развиваться в определенных временных координатах. Я уже говорила, что, значит, элементарные частицы времени имеют качественную окраску, и вот, значит, в каждую структуру, значит, включены элементарные частицы времени определенного, как бы, качества. И когда наступает объективно, значит, вот в природе, так сказать, наступает время такого качества, наступает соответствующая временная фаза, то эти элементы времени, я так очень на пальцах рассказываю, ну вот тут придется так нам вот представить себе. Значит, эти элементы времени включаются в работу и начинается разворачивание какого-то процесса. Структура включается в процесс. А расстановка вот этих вот квантов времени в той или иной структуре, ну, в частности, например, в человеческой структуре, в той или иной, в том или ином индивидууме, это определяется на основании кармического сценария. Как бы оттуда, из кармического сценария, Сатурн получает как бы чертеж той или иной структуры или системы развивающейся. Ну, естественно, это касается не только людей, а всех развивающихся, эволюционирующих индивидуумов внутри Алис. И как только наступает нужное время, то есть наступает нужная фаза нужного качества, это, значит, кармический сценарий или кармическое клише, где вот соответствующие кванты времени расставлены, запускаются в дело, и начинается, как бы, вот, жизнь, начинается проявление вот этого всего. Значит, и вот благодаря такому своему свойству запускать кармические сценарии и дальше как вот их разворачивать, развивать, в астрологии Сатурн имеет репутацию планеты судьбы. Такой в нормальной обычной астрологии про Сатурн говорят, что это планета судьбы, определяет человеческую судьбу. Значит, он организует течение событий таким образом. И когда Сатурн, транзитный Сатурн, движется, соответственно, вступает в взаимодействие с планетами натальной карты, он как бы последовательно включает индивидуальные подпрограммы, подпрограммы структурирования уже имеющегося опыта и как бы сюжеты приобретения нового опыта. То есть, вот так вот он. Вот. Значит, Сатурн у нас работает в нескольких зонах, много очень у нас Сатурна в зонах влияния качества. Значит, он у нас во второй зоне, в 16-й зоне, и в нижних зонах он у нас в 12-й пассивной, в 13-й зоне. Вот, значит, ну, что тут? Значит, во второй зоне он работает на самой большой глубине, начиная с самой большой глубины, начиная с первых элементов материала. Собственно говоря, вот основные все его вот эти проявления, о которых я говорила, они начинаются во второй зоне. Ну, а, значит, в 16-й зоне Сатурн задает личностную структуру индивидуумов, эгрегориальные структуры формирует, организует максимально возможное проявление сущности через личность, то есть вытягивает как бы в личностное проявление содержимое кармических сценариев, структурирует личностное поле жизненного опыта, используя элементы сознания, ну, если они есть в наличии, ну и разворачивает событийный ряд, то есть разворачивает судьбу для освоения всего, что требуется. А в 12-й пассивной, если как отклонение рассматривать, по 12-й пассивной это бесструктурность или разрушение структурных связей. Вот это вот расплывчатость, распадение, вот это вот распадение личности. А в 13-й зоне это сложнее. У нас в 13-й зоне, как вы помните, и в варианте, где у нас просто тронд остр стоит, и в варианте новых токов 13-й зоны у нас там остр ток есть. Там подмена элементов в материале тонких тел. Там как бы строительство с нарушением технологии. Поэтому получается вместо реальности получается фантомная конструкция, получается иллюзорная конструкция. Ну и, соответственно, выравнивание по 13-й зоне, ну и по 12-й зоне, по 12-й зоне, это восстановление законных структурных соотношений. Значит, вот такое вот очень, значит, сложное, причудливое и, как вы сами понимаете, предельно важное действие планетарного тока Сатурна. Ну и, соответственно, планетарный ангел Шептаэль, его время действия с 23 часов до нуля, до часа дня, то есть он как раз вот захватывает полночь. Это очень мощный ангел, он как бы так вот мощнее, ну, по крайней мере, так по ощущению, мощнее всех, которых мы с вами проходили раньше. Ну, и структурирует тоже, значит, что он задает? Он задает структурную компоненту сна, сюжетную канву сна. Значит, ну, эта сюжетная канва сна выстраивается из порождений других ангелов. Значит, здесь, конечно, участие Хиниаэля, венерианского ангела, который подбирает героев сна и прочих действующих лиц сновидений. И вот эти события сна нанизывают вот на эту сюжетную нить одно за другим. И вот мы видим сон, когда происходит некое действие, некие события сна. Как правило, ну, бывает вот иногда сон снится как вот так вот логично он развивается, ну, по какой-то своей логике, ну, вот логично, более-менее ровно развивается течение событий сна, потом вдруг происходит резкий скачок, резкое нарушение вот этой логики сна. Это обычно происходит при смене пространства резкой или при, значит, смене времени. О временных факторах сновидения мы будем отдельно с вами еще потом говорить. Вот. Значит, если события сна разворачиваются достаточно стройно, так, как-то одно за другим, ну, как правило, это означает, что данное пространство, где вот этот сон происходит, человеку хорошо знакомо. Он неоднократно во сне туда попадает, и как бы все там нормально. Хотя это могут быть пространства, которые человек по-разному воспринимает. Это будет пространство, где человеку хорошо, это могут быть пространства, где человеку тяжело. То есть это по-разному. Но вот что заносит во сне, бывает, что заходит человек в самые разные пространства. Значит, а если сюжет сна такой неровный, рваный, такие провалы, какие-то резкие переходы, то есть это как бы спящий, он как бы спотыкается о какие-то пространства или ситуации, или какие-то пространства, которых он избегает, ситуации, которых он избегает, ну, сознательно или нет, или вообще блокировки расставлены в разных местах, или какие-то разной степени, так сказать, прочности и густоты эти блокировки могут быть. Вот, значит, это чтобы просто вам было понятно, когда вот вы спите. Значит, сюжет сна разворачивается не просто так, а как бы, ну, вот по некоторой программе. Как наша жизнь разворачивается по некоторой программе, да, вот, которая заложена в нашей карме, так и сюжеты сна тоже разворачиваются по некоторой программе. Ну, откуда эта программа берется? Чаще всего она вызвана какими-то случайными внешними или внутренними импульсами, настроениями, впечатлениями. То есть как бы, ну, вот так берется, неизвестно откуда, и программа-то сама по себе, не бог весть, какая четкая. Ну и сон, как, соответственно, тоже не такой четкий. Программа сна может быть внушена извне, кем-то или чем-то. Может быть задана сознательно. То есть, в принципе, если у вас есть потребность, например, что-то узнать, что-то понять, что-то, куда-то попасть в какие-то пространства, ну, по каким-то вашим соображениям, вы можете попробовать задать программу сна сознательно, как-то ее сформулировать, обратиться к Шептаэлю, поставить некую цель. Ну, это надо, конечно, учиться это делать, но, в принципе, те, кто давно работает со сновидениями, рано или поздно этому научаются, и, в принципе, на многие свои вопросы, недоумения, как правило, когда возникает какая-то проблема, люди обращаются к этому способу, так или иначе получают ответ через сновидение. Ну, другое дело, что этот ответ надо еще суметь расшифровать и понять, что там, собственно говоря, показали, к чему это все. Потому что там тоже могут быть всякие сложности. Вот. Значит, естественно, что чем хаотичнее поле сознания человека, чем случайнее и причудливее ассоциативные связи у него в сознании, в подсознании, тем сны его страннее и могут быть совершенно такие сюрреалистические сны вообще, Бог знает что. Но бывает, что какой-нибудь такой вот сюр возникает как бы на стыке нескольких пространств, на пересечении нескольких пространств, при переходе из пространства в пространство. В общем, разное может быть. И вот именно сюжет, вот правильно выстроенный с помощью Шептаэля сюжет, позволяет заглянуть в разные пространства. То есть для тех, кто уже не просто спит, а работает во сне, Шептаэль представляет, то есть общение с Шептаэлем представляет собой огромную важность, имеет очень большое значение. Причем правильно построенный сюжет дает возможность пройти в пространства, которые замкнуты, позволяет, ну, при взаимодействии с Кентаэлем, позволяет туда пройти и выйти оттуда с нужным знанием. То есть сюжет – это как бы вот такая вот нить Ариадны, можно так сказать. И при просыпании вот иногда бывает, что просыпаешься, вот знаешь, что снилось что-то важное, и бывает очень важно вот просто зацепить хотя бы кончик сна, вот кончик сюжета, и аккуратно начать его, как бы не до конца просыпаясь, а аккуратненько так начать его разматывать от конца к началу. И таким образом иногда удается вспомнить, в общем, достаточно большой отрезок сновидения, значимого какого-то, которое иначе так бы забылось. Вот, ну, я думаю, что многие такой способ чисто интуитивно для себя обнаруживают. Но вот кто не знает такого способа, попробуйте вот так вот тоже действовать. Вот. Значит, Шептаэль в этом во всем помогает. Вот. То есть Шептаэль, это значит, еще раз повторяю, что это для нас принципиально важный ангел. Без него все остальное это как бы вот никакое. Поэтому взаимодействие с ним надо, конечно же, отлаживать изо всех сил. Но мы сегодня с вами это и будем делать после того, как поговорим немножечко о том, что происходит с человеческой душой за пределами физического мира. Значит, поскольку основная это наша тема, это работа с бессознательным, значит, вот мы с вами до сих пор мы с вами занимались тем, что происходит с нами, когда мы находимся без сознания во время сна. Значит, естественно, что в посмертии мы в большинстве своем тоже находимся в бессознательном состоянии. Сохранение сознания при переходе из жизни в смерть и в посмертие это очень мало кому доступно из людей. Ну и когда мы приходим оттуда сюда, в эту жизнь, как правило, все, что с нами происходило там, и все, что с нами происходило до того, это все из сознания стирается, это все в сознание не попадает, ну, потом, может быть, немножечко просачивается как-то, но, в общем-то, то есть это тоже все относится к сфере бессознательного. Значит, поэтому, значит, нам имеет смысл этим заниматься. Ну, и прежде всего, конечно же, здесь, поскольку мы уже некоторыми владеем техниками управляемых сновидений, значит, мы можем начать сознательную целенаправленную работу с пространствами посмертия. Значит, эта тема очень актуальна, и этим нужно, необходимо нам заниматься. Ну, прежде всего, потому что все мы там будем. Да? И все, я уже говорила, что все мы там были, все мы там будем. Поэтому, значит, нужно уже сейчас, когда мы, пока мы еще здесь, пока мы еще на что-то так, причем там мы уже будем, как бы там от нас уже мало что будет зависеть. То есть все, что с нами будет происходить там, закладывается здесь. Значит, поэтому подготовка к собственной смерти – это очень важная часть жизни. Ну, вообще, в нашей жизни два самых важных события. Да, как мы с вами знаем, это рождение и смерть. Два, значит, вот крайних события. Вот. Ну и все, что между ними, вот эта жизнь здесь, все, что между ними от смерти до следующего рождения, это как бы существование там, существование в других пространствах, это существование без физического тела, в другом теле. Значит, мы будем об этом потом говорить. А сейчас мы просто сначала... Мы должны понять, значит, зачем вообще нам надо этим заниматься, для чего это нам надо. Вот. Ну, многим просто интересно, что там происходит на том свете. Действительно, это интересно. Потому что там все совсем по-другому, совсем не так, как здесь. Значит, ну, вот я уже говорила, что все мы там будем, значит, надо готовиться к собственной смерти. И очень важно умереть правильно, и, значит, к этому нужно подготовиться. Значит, очень важный момент. Значит, другой очень важный момент, значит, мы живем среди людей, и многие из наших близких умирают раньше, чем мы. То есть нам приходится туда провожать наших близких, родных, знакомых, может быть, далеких, ну, чем-то для нас важных людей. И очень часто здесь тоже бывает нужна помощь, чтобы люди смогли правильно умереть. То есть это тоже вот для чего нам надо этим заниматься, для чего нам надо знать, что и как происходит. Значит, ну, кроме того, так, насколько я знаю вот, из общения со слушателями, со многими, очень многие уже сейчас бывают в пространствах посмертия, то есть вот даже еще специально как бы ничем особенно не занимаясь, а уже начав заниматься эзотерикой, особенно это активизируется. Многие в пространство посмертия попадают в разные. Ну, чаще всего это пространство, где находится кто-то из родных или близких, но совершенно не обязательно. Некоторые уже попадают и в эгрегориальное пространство посмертия, и работают там. И вот, значит, работа там в посмертии, значит, это следующая очень важная причина, почему нам надо сейчас отсюда заниматься этим всем. Потому что, в общем-то, конечно, желательно было бы и на том свете не просто так проводить время пассивно, а желательно было бы, чтобы и там, то есть там есть чем заняться, там очень много возможностей для деятельности, для работы самой разнообразной. Значит, и, конечно же, отсюда надо к этому готовиться, подготавливать себя, подготавливать пространство, подготавливать окружение, налаживать связи. Тогда значительно легче, значительно быстрее и переход легче произойдет, и там уже будет жить гораздо легче. Ну, не говоря уже о том, что сейчас, вот, значит, в этой жизни мы формируем условия следующей инкарнации. То есть этот промежуток, вот, который проходит от смерти до следующей жизни, это опять же не просто так, мы там вот где-то болтаемся, неизвестно где. В это время происходит обработка опыта прошлой жизни и прошлых жизней, ну сколько там, как оно там уже сложится, эта обработка. Вот. И опять же отсюда мы можем, имеем возможность задать, сознательно, целенаправленно, задать некоторые параметры вот такой вот обработки, чтобы она происходила наиболее эффективно. Значит, для многих очень эта работа важна, работа с пространством по смерти важна, потому что там есть их родные и близкие, которым требуется помощь отсюда. Причем это могут быть, помощь может требоваться родным, ну, родных, я имею даже не столько, пожалуй, это слово «родные», оно не совсем точное, люди, с которыми человек кармически связан, сильно кармически связан. В этом воплощении он может с ними и не встретиться, это могут быть какие-то прочные, крепкие, важные, так, существенные связи и из прошлых воплощений. Но в данный момент они, значит, вот, находятся в пространствах иноматериальных, и им тоже может требоваться помощь. И здесь нужно очень правильное отношение. Но, как правило, ну, многие из вас знают либо по собственному опыту, либо слышали, читали, там, когда приснился кто-то из умерших. Значит, надо пойти в церковь, поставить свечку, там, или что-то заказать панихиду, или там что-то сделать еще. Ну, молебен заказать. Во многих случаях этого недостаточно. В тех ситуациях, когда посмертие нелегкое, или когда посмертие происходит, когда посмертие идет по какому-то стандартному пути, когда человек вовлечен в какой-то такой стандартный, ну, например, христианский, инкарнационный круговорот, ну, там действительно вот поставить свечку, заказать молебен, там уже как бы эгрегор действует сам по себе. Но, к сожалению, большинство людей сейчас уже выпали из такого инкарнационного круговорота, и поэтому так вот отделаться какими-то такими вот чисто формальными действиями, этого уже недостаточно. С одной стороны. С другой стороны, наши родные и близкие, опять же, теперешние или давние, они со своей стороны, если у нас с ними установлена правильная связь, они тоже могут нам помогать оттуда, ну, если они находятся в соответствующем состоянии, и мы в соответствующем состоянии. Поэтому тоже вот это вот очень важно. Вот. Ну и, наконец, самое главное, почему нам надо этим всем заниматься – потому что в настоящий момент идет очень сильная трансформация потусторонних пространств. Огромное количество проблем связано с потусторонними пространствами. И, с одной стороны, сама по себе ситуация очень напряженная там. Ну, как, здесь ситуация у нас напряженная на этом свете, на том свете еще хуже, значительно даже более напряженная. Но появились новые возможности, появились новые энергии. Ну и в данной ситуации для нас, конечно, наиболее таким мощным инструментом является новый пранический поток. И вот нужно с этим работать, нужно с этим все, нужно с этим что-то делать. Вот, значит, ну и вот мы с вами по мере наших сил, по мере наших возможностей, что сможем, то вот и сделаем. Так, ну, значит, я сейчас немножечко, как бы так, какую там первоначальную классификацию, значит, потусторонних пространств, пространств посмертия. Некоторые представляют себе так очень примитивно пространство по смерти, значит, вот есть пространство, как, где вот, наказывают ад, да, адские пространства, есть пространство райские, где там вот всем хорошо. Значит, на самом деле это такое уже очень примитивное представление, все, конечно, значительно сложнее, и создавались потусторонние пространства, совершенно не, да, даже плотные потусторонние пространства, пространства по смерти, совершенно не для того, чтобы кого-то наказывать или, наоборот, кого-то поощрять за хорошее поведение. На самом деле целью создания потусторонних пространств было организация инкарнационного круговорота. Каждый эгрегор внутри себя должен был, чтобы как бы, выжить, чтобы существовать достаточно длительное время, внутри себя должен был организовать определенным образом этот инкарнационный круговорот, чтобы люди рождались, где-то значит, жили в физическом плане, набирали определенный опыт жизненный. После смерти значит, души отправлялись в определенные пространство, где этот опыт обрабатывался. Но, естественно, в зависимости от того, какой опыт набрала та или иная душа, значит, требовались разные способы его обработки, разные пространства с разными характеристиками, разной плотности, с разным обслуживающим персоналом. И потом необходимо было, чтобы душа попадала в пространство предрождения, и оттуда уже она могла снова выйти в воплощение. Значит, поэтому в каждом эгрегоре, в каждой метакультуре некоторые пространства строились специально для этой цели. Специально создавались. Многие пространства были предназначены совершенно для другого, но по мере того, как эгрегоров становилось все больше, они занимали, человечество занимало все больше и больше места не только на физическом плане, но и в потусторонних пространствах, многие пространства попадали как бы попадали в сферу притяжения того или иного эгрегора, эгрегор их как бы осваивал, и эти пространства заполнялись душами людей. Но поскольку часто там и до того кто-то существовал, были там определенные существа, как ну, сущности тонкого плана, стихиалии, самые разнообразные могли быть существа, которые там своими делами занимались потусторонними, значит, им приходилось либо приспосабливаться к новым соседям, к человеческим душам, либо их вообще вытесняли, и им приходилось либо влачить какое-то очень такое жалкое существование, либо вообще находить для себя другие пространства. То есть вот это вот тоже создавало очень большие проблемы, ну и до сих пор, собственно говоря, последствия этих проблем сейчас, тем более сейчас, поскольку человечество возрастает в численности необыкновенно быстро. Соответственно, потусторонние пространства заполняются, и пространств требуется все больше и больше душ на том свете оказывается. И, в общем-то, сейчас эта проблема очень остро стоит. Еще одна очень серьезная проблема возникала, когда эгрегор и метакультура погибали, особенно когда погибали, так сказать, безвременно. Когда, если та или иная культура, метакультура, эгрегор завершали как бы естественным образом свое существование, то и, соответственно, души переходили там, куда положено, там по специальным как бы, уже каналам. Но достаточно редко какому эгрегору или метакультуре удавалось погибнуть, сказать, умереть своей смертью. Чаще всего они погибали насильственно. Очень многие погибали в расцвете или в начале своей, как бы в молодости, так сказать. И часто погибали в результате, или их как бы уничтожала другой эгрегор, или поглощал другой эгрегор. Ну и в этих случаях души умерших либо переходили в другой эгрегор, в другую метакультуру. В лучшем случае они могли включиться в инкарнационный круговорот там. А часто просто оказывались, пространства с душами оказывались вообще неприкаянные, оказывались либо замурованы, либо засыпаны бог знает чем. И, соответственно, души, находящиеся там, вообще даже в инкарнацию выйти не могли. То есть для них прекращалось всякое движение, они оказывались там замурованы, законсервированы и, в общем-то, влачили жалкое существование, то есть это как бы уже смерть после смерти. Вот. Это колоссальная проблема, потому что за вот время существования человечества таких душ, таких пространств с мертвыми душами накопилось очень много. И они очень сильно отягощают плотные слои Алис. Значит, да, значит, ну, кроме, значит, все пространства по смерти, естественно, там, как бы, ну, там происходила своя жизнь. Там тоже вот что-то такое происходило с человеческими душами. И это все требовало определенного, как обслуживающего персонала. То есть там требовалось поддерживать определенные условия существования, там требовалось определенным образом обрабатывать эти души, там требовалось определенное как бы продвижение их по системе инкарнационного круговорота. И очень много всякого народа, значит, этим всем занималось, поддержанием вот этих всех, поддержанием существования этих пространств, поддержанием порядка там. Значит, отсюда, значит, с одной стороны, это со стороны живых требовалось очень много поддержки умершим. С другой стороны, есть специальные группы сущностей, их очень много, которые занимаются именно вот этими пространствами. Ну и многие души умерших, у которых активное посмертие, они как раз тоже вот там вот в этих вот пространствах посмертия заняты делом, работают. Вот. Ну и опять же, многие из тех, у кого было активное посмертие, воплотившись в следующий раз, отсюда из физического плана, как бы помня, что там происходит, помню на бессознательном уровне, конечно же, что там происходило. Значит, они отсюда продолжают эту работу, продолжают взаимодействие. Существует несколько типов организации эгрегорами пространств посмертия. Ну, я сейчас, по крайней мере, в этой лекции я не буду об этом подробно говорить. Я просто, значит, ну, кому эта тема действительно реально интересна, я вам советую почитать в книге «Жизнь человека». Значит, там описана достаточно подробно организация посмертия в первичных человеческих сообществах, в протоэгрегорах, в племенных эгрегорах и уже в развитых метакультурах типа Египта. Просто, ну, чтобы вот, многие из вас читали, ну, может быть, освежите в памяти, как это было устроено. Вот. Значит, естественно, что сейчас существуют гораздо более сложные способы организации, но во многом они как бы базируются на вот этих вот первоначальных системах организации. Значит, в настоящее время, я уже говорила об этом, и вот все время я это буду повторять в течение всего этого курса, что в настоящее время ситуация с пространствами посмертия катастрофическая, просто катастрофическая. Ну, я уже вот говорила, что вот очень много, значит, проблем в прошлом сложилось, было заложено с древности. Но 20 век принес совершенно новый тип проблем, и эти проблемы уже они охватывают весь, по сути дела, весь мир. И наша страна здесь оказалась, можно сказать, впереди планеты всей. История нашей страны за 20 век наполнена такими катаклизмами, которые затрагивали абсолютно, мало того, что все слои населения, все пространства нашей метакультуры снизу доверху. Значит, и причем происходила коренная ломка абсолютно всего, абсолютно всех структур и систем, всех пространств, всех связей, всего. Значит, можете себе представить, что происходило с пространственной посмертием? Значит, начиная с Первой мировой войны. Значит, вот у нас началась Первая мировая война. Значит, колоссальное количество, ну, по тем временам, по сравнению с количеством живущих, колоссальное количество погибло людей на этой войне. Но, как бы, они еще по инерции, они могли бы и должны были, и начали включаться в инкарнационный круговорот, который существовал в российской метакультуре. Но, значит, кстати, закончилась война, вы знаете как, закончилась война Великой Октябрьской социалистической революции, которая сломала абсолютно все, и в том числе полностью перекорежила весь инкарнационный круговорот. Инкарнационный круговорот во многом, в значительной степени держался на православии, на энергиях церкви, на эгрегоре православном. То есть взаимодействие государственного эгрегора с православным было очень тесным. И как раз как бы церковь организовывала посмертие, так или иначе, ну, худо ли бедно, но так или иначе с этим справлялась. Значит, ну, вы сами знаете, что произошло с церковью после революции. То есть порушилось все. Значит, мало того, что порушилось то, что было, значит, то есть умершие во время Первой мировой войны уже, значит, это уже проблемные души. Значит, колоссальное количество жертв революции. Значит, вот вам, пожалуйста, следующий пласт неупокоенных душ. Значит, дальше, значит, немедленно, практически, значит, начинаются репрессии. Мы говорим про 1937 год, а на самом деле репрессии у нас начались сразу же после революции, красный террор, и непрерывные волны репрессий шли волна за волной. И вот все вот это вот абсолютно никак не организовано. То есть те, кто занимался как бы обеспечением посмертия как бы с той стороны, ну, иерархия Алис, сущности Алис, как-то изо всех сил пытались это все организовать. Ну, единственное, что как бы спасало ситуацию, что очень многие души практически сразу же выходили в воплощение. То есть, с одной стороны, но при этом они, то есть, стадию обработки жизненного опыта, который какой-то у них там вот был набран, стадию этой обработки, этот жизненный опыт практически не проходил. Ну, я не говорю уже о том, что вообще и люди-то погибали же в основном молодые, и на войне, и во время революции. Гибло огромное количество людей, которые по жизни своей не успели особый жизненный опыт никакой набрать. То есть у них только-только стала разворачиваться карма их. Значит, это все обрывалось. Значит, поэтому, значит, вот ситуация только усугублялась и усугублялась. Значит, потом у нас Великая Отечественная война, потом опять волны репрессий. И потом, значит, ну, потом как-то все постепенно стало успокаиваться, и наступил застой. Вот застой наступил не только здесь, в нашей стране, застой наступил и на том свете. То есть там тоже вот все пришло в такое вот состояние очень странное, какое-то малоподвижное. В общем, это, конечно, все совершенно, в общем-то, ужасно было бы. Но вот, слава Богу, все-таки вот, из состояния застоя наша страна вышла. И в настоящее время трансформация пространства посмертия в нашей стране идет очень активно. Но это касается не только нашей страны, это касается и всего мира. Потому что в других странах, в других эгрегорах, метакультурах тоже происходило много всяких событий. Ну, а мировые войны, на то они и мировые, что они затронули весь мир практически. Поэтому, ну, в нашей стране просто эти проблемы наиболее, так сказать, остро встали, но, в принципе, они возникли практически во всех странах, и ситуация с пространством посмертия очень печальная везде. А главное, что сейчас в прежнем виде вот все эти инкарнационные круговороты, которые некогда были выстроены, восстанавливать их в прежнем виде сейчас уже просто невозможно. Уже нету ничего, из чего это можно было бы сделать, не говоря уж о том, что просто все механизмы тех инкарнационных круговоротов безнадежно устарели. Поэтому сейчас необходимо, значит, эти все системы выстраивать заново, выстраивать совершенно по-другому, выстраивать на новых основаниях и, соответственно, трансформировать старые пространства и обрабатывать те души, которые вот там в разных местах зависли, застряли, находятся в каком-то таком тяжелом состоянии. Вот, значит, поэтому вот та работа, которую, то, что вот мы в состоянии сделать, те пространства, куда мы в состоянии попасть и провести туда какие-то энергии, прежде всего пранический поток, это, конечно, задача совершенно первостепенной важности. Это сейчас совершенно необходимо делать, ну, и насколько мы можем, настолько мы будем это делать. Вот, значит, но здесь, значит, у нас, значит, перед нами встает проблема, перед многими из нас. Значит, вообще сама по себе тема смерти, ну вот я чувствую, что здесь все-таки как-то у нас более или менее все спокойно к этому относятся, в основном уже все занимаются давно, мы много на эти темы говорили, и как-то так вот, когда я этот курс читала в прошлый раз, там просто вот в самом начале, ну это было лет 6 тому назад, ну просто вот такая дрожь стояла, трепет, потому что действительно страх смерти очень у многих людей присутствует. И он совершенно естественный, потому что, значит, естественно, все живое хочет жить, но вот поскольку смерть, она, как я уже говорила, она совершенно неизбежна, то лучше, вместо того, чтобы ее бояться, лучше правильно к ней подготовиться. Ну, я немножко так о причинах страха смерти поговорю, потому что это надо как бы себе представлять, даже если у вас уже страха смерти нет у вас у самих, хотя не исключено, что в глубине души он таки есть, то, значит, этот страх смерти постоянно у любого нормального человека он так или иначе присутствует, и эта тема может касаться ваших близких, знакомых, ну или просто как-то эта тема может возникать. Значит, ну, здесь может быть, прежде всего, какие страхи? Значит, может быть, страх собственной смерти, человек боится сам умереть, своей смерти боится. Может быть, страх смерти близких, страх потери близких. Значит, другой тип страха. Ну, и есть люди, которые боятся смерти как таковой, такой мистический страх смерти. Вот это глубоко в подсознании вот он сидит, и у него могут быть очень глубинные, да, причины. Значит, а какие причины страха смерти бывают? Значит, ну, у современного человека, рационалистически мыслящего, страх смерти прежде всего вызван неизвестностью. Совершенно неизвестно, что там будет. Поэтому многие люди стараются о смерти не думать вообще, по мере возможности, как бы вот эту тему отодвигать, как будто ее и нету. Часто люди боятся смерти, потому что хотят еще пожить. То есть это связано со страхом потери физического тела. Это серьезное отклонение по девятой зоне, как мы знаем. Вот. Очень многие люди боятся смерти, потому что часто переход из жизни в смерть связан с заболеваниями какими-то, с сильной болью. Ну, современные люди практически, ну, большинство умирает именно так. Очень редко кому удается умереть спокойно. Вот говорят, что вот счастливая смерть, когда человек вечером заснул и не проснулся. Вот. большинство, ну, вот это вот не всем так везет, у большинства, конечно же, вот, то есть вот, легкая смерть не всем дается. А у многих страх смерти, особенно у людей, которые такой-то вот каких-то религиозных понятиях, концепциях воспринимают мир, страх перед судом посмертным, страх расплаты за грехи посмертные, страх перед законом. Ну, мы с вами потом будем об этом говорить, как, что происходит сразу в ближайшем посмертии. Там действительно как бы такой некий суд происходит над человеческой душой, как бы ее взвешивают на весах. Вот многие люди или как бы, знают об этом откуда-то, или интуитивно догадываются, ну и, соответственно, этого боятся, чувствуя себя к этому не готовыми. Поэтому подготовка к смерти, она как раз, мы об этом тоже будем говорить еще, она как раз и включает как бы вот максимально возможное очищение до того, чтобы предстать там, предстать перед законом уже в как можно более лучшем виде. У многих страх смерти связан со страхом душевной боли. Люди боятся душевной боли. И поэтому, значит, смерти близких боятся именно вот из-за душевной боли, которая возникает из-за разрыва привязанности. Это по 18-й зоне у нас. Эта боль бывает очень сильная. Ну, я думаю, что многим из вас это знакомо, как это происходит. Причем, что интересно, эта душевная боль, она может возникать даже обычно люди. Ну, одно дело, понятно, когда умирает человек, которого очень любишь, действительно, вот душевная боль, разрыв привязанности. Но бывает и так, что умирает человек, ну, кто-то, например, из родственников, с кем были очень тяжелые отношения, плохие отношения, но человек мог быть с тяжелым характером, там что-то такое. То есть, казалось бы, вот, или какие-то жизненные обстоятельства вот, очень были тяжелые, связаны с этим человеком. Казалось бы, человек умер, освободил. Казалось бы, наоборот, должно быть чувство облегчения. И вдруг вместо этого человек тоже начинает испытывать очень сильную душевную боль. Но мы с вами знаем, что привязанности могут возникать не только на, так сказать, вот позитивных отношениях, привязанности могут возникать на самых разных взаимоотношениях, и разрыв этих всех связей всегда вызывает душевную боль. Значит, ну, люди боятся смерти еще из-за того, что если у них уже есть опыт смерти кого-то из близких и родных в этом воплощении, то этот, вот, вот эти переживания, чувствуют эти горе и утраты, и помимо, вот этого, помимо душевной боли из-за разрыва привязанности как таковой, многих начинает мучить чувство вины перед умершими. Потому что необратимость происходящего, что уже все. Пока человек был жив, можно что-то было исправить, можно что-то было как-то наладить отношения. Вот. А тут уже все. Вот. И вот это вот тоже для многих это бывает мучительно. Но это такие как бы более-менее понятные страхи, да, то есть, которые мы можем себе объяснить. Вот. Но гораздо сложнее, и у многих это бывает, такой метафизический страх смерти. Этот страх, как правило, связан с тем, что в предыдущих посмертиях у человека был негативный опыт. У него был опыт нисходящих посмертий, где его душа мучительное состояние переживала. И вот эти подсознательные... А в подсознании же все фиксируется, мы же с вами знаем. Вот это подсознательное воспоминание тяжелых посмертий вызывает страх, и человек боится изо всех сил, боится снова в это состояние попасть. Бывает просто страх перед миром мертвых. Это такой архаичный страх, он, как правило, вот сохраняется с первобытных времен, когда у народов, живущих еще в родоплеменном обществе, у них с умершими очень тесные взаимодействия. И там, собственно говоря, вот опасения, что просто умершие покойники могут вред причинить. Значит, ну, либо это могут быть у людей с проблемами по 22-й зоне, потому что много магии всяческой связано с, тоже с умершими, так или иначе. Вот. Ну и сейчас вот появилась еще одна, уже у современных людей, еще одна причина, почему люди боятся умирать, и это существенная очень вещь. Некуда умирать. Вот, нарушенные, вот то, что я не случайно так долго говорила о нарушении инкарнационных круговоротов, о нарушении пространств посмертия, люди просто как бы чувствуют, что душе некуда деваться. И, кстати говоря, из-за этого во многом сейчас увеличивается продолжительность жизни во многих развитых, вот, современных государствах, современных странах, увеличивается продолжительность жизни, потому что, ну, покойников девать некуда, так, грубо говоря. И причем живут, ну, понятно, ладно, когда там люди сохраняют активность, ну, как говорится, качество жизни в старости. Ради Бога, пусть себе живут. Но очень долго живут люди уже практически полуживые или вообще уже неживые практически. Уже старики с различными синильными заболеваниями, там, синильными психозами, с болезнями уже, которые уже не вылечатся никогда, уже абсолютно лишенные рассудка. И все равно продолжают жить. Ну, с одной стороны, это, конечно, достижение современной медицины, которая позволяет вот так вот и установки современной медицины, что вот любой ценой, чтобы только жили. Вот. Но, с другой стороны, еще как бы такая вот причина, так сказать, эгрегориальная, что просто как бы не совсем понятно, куда их определять, как бы все переполнены все пространства. Вот. Вот. Ну, а многим действительно, вот я уже говорю, что просто некуда умирать. И поэтому формирование новых пространств по смерти, уже вот как бы современных, так сказать, это тоже очень важная задача. Ну вот мы с вами как-то давно не говорили о новой метакультуре. В некоторых курсах лекции я там просто все время эти слова повторяла. Сейчас как-то вот мы немножко вроде бы это... Ну, значит, эта тема никуда у нас не делась. И как раз вот одно из важных назначений новой строящейся метакультуры – это организация специфических пространств по смерти. Мы об этом потом будем отдельно говорить, где могли бы, как бы вот, где происходила бы обработка жизненного опыта определенных категорий душ умерших, ну, которые уже вот способны на это. Вот. Ну, это еще раз говорю, что это отдельная тема. Вот. Значит, так что вот такие как бы, ну, основные причины. Есть много, можно еще других причин привести, но нам пока достаточно хотя бы вот с этими разобраться. Вот. Поэтому, если вы чувствуете за собою страхи такого рода, значит, то, значит, я вам советую, потому что в следующие разы мы уже будем работать чисто конкретно с пространством по смерти. Сегодня я специально так подхожу к этому потихонечку, подбираюсь, значит, к следующей. Причем у нас будут уже планетарные ангелы, которые работают с очень плотным, очень глубоким материалом, так что уже будет это все достаточно серьезно. Значит, я вам советую поработать с этим. Значит, то есть, если вы чувствуете, что этот страх у вас есть, значит, постараться его найти и с ним поработать. Значит, для страхов, ну и, собственно говоря, для подсознания как такового, у нас по-прежнему остается третья зона. Значит, помедитируйте на третью зону. Вот. Ну, а для некоторых, особенно, так сказать, активных, может помочь просто, ну, представление о том, что вот миры мертвых, миры по смерти – это просто место работы. И что вот просто вот надо там работать, надо там действовать. Ну, а страшно или не страшно – это уже дело десятое. Вот. Так что вот так вот. Это вот такая вот преамбула, такое введение в работу следующих наших. У нас еще 5 лекций будет, 5 занятий очень важных. Вот. Ну, а сегодня мы с вами будем медитировать на планетарного ангела Шабтаэля, на ток Остера. Еще раз повторяю, это важнейший для нас токи, важнейший для нас планетарный ангел. Вот. И, конечно, с ним надо постараться поработать как можно лучше. Так, давайте. Поехали. Так, начинаем. Внимание. Внимание. Единица. Единица. Остер. Шабтаэль. Шабтаэль. Ну, значит, я вам сразу же советую не сопротивляться. Потому что многие сразу же Шабтаэля напугались и стали зажиматься. От него прятаться бесполезно. От него прятаться бесполезно, потому что чем больше вы будете пытаться как-то закрыться, замкнуться, тем сильнее будет его воздействие, тем ломка будет сильнее. Поэтому лучше сдаться добровольно. Двойка. Остер. Шабтаэль. Вот зато там, где вы открыты для, и для тока, и для планетарного ангела, там совершенно изумительно идет структурирование, как бы достраивание вот это вот и чакр, и тонких тел. Тут еще надо иметь в виду, что мы, работая с предыдущими планетарными ангелами, мы как бы подготовили почву. То есть сейчас Шабтаэль гораздо, если бы мы с него, например, начинали, то гораздо меньше бы удалось сделать. А сейчас уже предыдущие планетарные ангелы почву подготовили, поэтому сейчас, если правильно вот все пройдет, то очень успешно и дальше все будет разворачиваться. Тройка. Остер, Шабтаэль. Четверка. Остер, Шабтаэль. Пятерка. Остер, Шабтаэль. Шестерка. Остер, Шабтаэль. Чем глубже мы опускаемся, чем плотнее пространство, тем важнее, чтобы Шабтаэль все подготовил правильно. Потому что дальше нам придется работать с планетарными ангелами очень глубокими. Семерка. Остер. Шабтаэль. Так. Пранический поток. Ступни. Литан Авис Юнис. Хох Ен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Колени. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Бедра, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Остер Шептаэль. Вот взаимодействие тока планетарного ангела и пранического потока, это совершенно поразительный эффект должно давать вот из того, что вот я говорила, из того, что мы знаем про пранический поток, вот это структурирование, переструктурирование, воздействие пранического потока, обновление, вот это вот все, вот во взаимодействии это ну, совершенно просто замечательно должно действовать, ну, собственно говоря, вот и видно, как начинает действовать. Поэтому вот старайтесь максимально, возможно, вот это все использовать. Шестерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул. Крон Енох Остер. Венус Хева Пресцельс. Эох Кинь Оун. Крон Унит Церс. Остер Шептаэль. Пятерка. Литан Авис Юнис. Хох Йен Остер. Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс. Остер Шептаэль. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Остер Шептаэль. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Остер Шептаэль. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оум, Крон Унит Церс, Остер Шептаэль, двойка, единица, Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оун, Крон Унит Церс, Остер Шептаэль. Достаточно.